Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мэрия Москвы согласовала проведение 9 апреля митинга в защиту политзаключенных. Версия о самоубийстве Бориса Березовского вызывает сомнения у его друзей и некоторых экспертов. Верховный суд США проводит слушание о легализации однополых браков. Таковы главные темы дня вторника, 26 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Координационный совет российской оппозиции сегодня согласовал с московской мэрией акцию в поддержку политзаключенных, намеченную на 6 апреля. Митинг состоится в Новопушкинском сквере и станет, по словам организаторов, началом массовой кампании в поддержку обвиняемых и подозреваемых по делу о событиях 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Сегодня же Басманный суд отклонил очередную жалобу одного из фигурантов этого дела, Сергея Кривого, на бездействие следователей. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Организаторы акции 6 апреля подавали заявку в мэрию с просьбой разрешить им провести акцию на Пушкинской площади. Московские власти сочли этот вариант неприемлемым. Аргументация, по словам заявителей, не совсем понятна. Чиновники сослались на снег и предложили перенести акцию в Новопушкинский сквер. Этот вариант устроил организаторов, говорит Евгения Третьякова.
Новопушкинский сквер нас, в принципе, вполне устраивает. Не очень понятен аргумент мэрии, почему нам отказано проведение на Пушкинской. Нам сказали, что там снег. Видимо, в Новопушкинском сквере оазиса снега там нет. Поскольку акция была запланирована, мы обсуждали различные варианты, мы обсуждали то, что в случае, если нам не согласуют Пушкинскую площадь, то мы будем готовы пойти на Новопушкинский сквер, потому что место известное, там ни одна акция в поддержку ребят проводилась, поэтому сильного недовольства мы не испытываем по этому поводу.
6 апреля Координационный совет оппозиции не планирует массовый митинг. Заявка подана на 1000 человек. Может быть, на акции выступят родственники обвиняемых и подозреваемых по так называемому болотному делу.
Будут те же лозунги за освобождение ребят, по крайней мере, до суда, об изменении меры пресечения, по крайней мере, до суда, требования независимого объективного расследования всестороннего. Я думаю, что к тому времени уже будут обнародованы результаты гражданского расследования, которое сейчас проходит общественное. Собрано очень много свидетельских указаний. Также мы пригласим родственников ребят. Заявлен как митинг, но мы не планируем каких-то речей, каких-то выступлений ораторов. То есть либо это будет какое-то, возможно, там, театрализованное представление, возможно, еще не будет. Мы пока точно не решили.
Акция 6 апреля станет началом кампании в поддержку фигурантов болотного дела. Каждый из дней с 7 по 30 апреля Координационный совет оппозиции посвятит одному из так называемых болотных узников. В годовщину событий на Болотной площади Координационный совет рассчитывает провести массовый митинг. Сейчас по так называемому болотному делу проходит 25 человек. Большую часть из них обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Еще троим активистам Левого фронта Сергею Удальцову, Константину Лебедеву и Леониду Развожаеву предъявлены обвинения в организации беспорядков. Накануне стало известно, что в деле появилась еще одна подозреваемая, Елена Кохтарева. Обвинение ей не предъявлено, с нее взята подписка о невыезде и подписка о неразглашении. Вчера до вечера ее допрашивали в Следственном комитете. Вот что о деле Елены Кохтаревой рассказывает координатор проекта «Росузник» Николай Королев.
Сразу бросил в глаза то, что Елену не задержали, как обычно это происходит с фигурантами болотного дела, а именно была вручена повестка явиться в Следственный комитет, причем сам Быков посоветовал Елене явиться адвокатом. И на тот момент она являлась свидетелем, как и ее дочь Елизавета.
Мы заключили договор с адвокатом Круговым. Он встретился на следующий день после того, как была вручена повестка с Еленой. Они рассмотрели имеющиеся ситуацию, он выяснил, о чем они разговаривали со следователем, какие у них есть на руках материалы. И уже в этот понедельник, то есть вчера, вместе с адвокатом Елены отправили в Следственный комитет на допрос и очную ставку с сотрудниками ОМОНа. После проведения процессуальных действий, которые продолжались порядка 5 часов, статус Елены изменился со свидетеля на подозреваемую. Елена дала подписку о неразглашении информации в интересах следствия и подписку о невыезде. Следствие может предъявить обвинение, и что следствие было не готово на вчерашний день, недостаточно было улик, но это все предположение, и это исключительно предположение наши, основанные они просто на практике. сроки.
В статусе подозреваемого в так называемом болотном деле остается также еще один человек, Александр Каменский, которого прошлым летом продержали несколько дней в следственном изоляторе, а потом отпустили под подписку о невыезде без предъявления обвинений. Сергей Кривов, которому обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским предъявлены, во вторник в Басманном суде пытался оспорить действия следователя, который не давал Кривову возможности оформить доверенность на жену. Вот как суть жалобы поясняет его адвокат Вячеслав Макаров.
Когда Криву отказал руководитель СИЗО номер 1 Тагиев подписать доверенность для супруги на осуществление от его имени гражданских процессуальных всяких сделок, получение денежных средств, там, распоряжение имуществом и так далее, мотивируя тем, что должно быть разрешение от следователя, Кривов в установленном законном порядке написал ходатайство. Ходатайство подлежит рассмотрению в соответствии с 121 статьей УПК трое суток. То есть когда следователю ходатайство Криву поступило, как установил суд, 4 февраля, не позднее 7 февраля, следователь должен был вынести соответствующее решение по данному ходатайству. Следователь вынес решение только 4 марта, мотивируя тем, что это как бы некое обращение гражданина. Странно, что суд это не увидел, вот эту вот путаницу, вот этого нарушения закона, еще действия следователя правомерными. То есть Кривов обжаловал как действие, так и бездействие. То есть не выдачу доверенности, отказ от согласования, выдачи разрешения начальнику СИЗО, чтобы он подписал доверенность Криву, так и неразрешение ходатайства, установленное законом срок.
Басманный суд не удовлетворил жалобу Сергея Кривова, постановив, что не имеет права оценивать действия следователь. Вячеслав Макаров недоумевает. Суд фактически самоустранился, нарушив права его подзащитного.
Судья совершенно странным образом указала, что действия следователя не подсудны для обжалования суду, что, мягко говоря, противоречит действующему законодательству. Я вот впервые такую формулировку услышал, и мне кажется, что это практически суд устранился от обжалования незаконных действий Следственного комитета. То есть просто суд Басманный не считает возможным таким образом воздействовать на Следственный комитет. Права Кривого нарушены, он обратился с конкретной жалобой. То, что суд самоустранился, мягко говоря, является незаконным. А грубо государство не предоставляет Кривову соответственно, судебную защиту.
Суд также отказался допустить до защиты Сергея Кривова общественного защитника Сергея Мохнаткина, мотивируя это тем, что у Кривова уже есть профессиональный адвокат. Это, по мнению Вячеслава Макарова, также незаконно, поскольку подсудимый может иметь нескольких защитников. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие вопросы порождает обнародование причин смерти Березовского? Об этом беседуем с бывшим депутатом Госдумы России Владимиром Семаго. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 26 марта. Полиция Великобритании объявила сегодня, что в четверг будет открыто судебное расследование обстоятельств гибели Бориса Березовского. Проводивший вскрытие патологоанатом пришел к выводу, что Березовский был задушен или повешен. Об этом стало известно минувшей ночью. Полиция отказывается официально объявлять о причине смерти Березовского, заявляя, что не будет делать этого до завершения остальных экспертиз, которые могут занять несколько недель. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проводивший вскрытие патологоанатом британского министерства внутренних дел пришел к выводу, что причиной смерти Бориса Березовского было удушение. Тем не менее, полиция отказывается официально объявлять о причине смерти олигарха, заявляя, что не сделает этого до завершения токсикологической и гистологической экспертиз. Пока расследование смерти Березовского официально продолжает рассматриваться как смерть при невыясненных обстоятельствах. Полиция графства Беркшир, в юрисдикции которой находится Аскот и которая проводит дознание, поставила в известность о промежуточных результатах расследования Скотланд-Ярд и контрразведку МИ-5. Заключение патолога-анатома об удушении вызвало в Британии волну предположений, что Березовский покончил жизнь самоубийством. Подробности того, как он провел последний день своей жизни, также дают повод и для версии убийства. Выяснилось, что в день смерти, в прошлую субботу, Березовский в течение 5 часов находился в доме один. В субботу в 10 утра он отправил единственного охранника, раньше он тратил 1 000 000 фунтов в год на свою охрану, бывшего офицера израильского спецназа, в город с поручением. Когда охранник вернулся примерно в 15 часов, он обнаружил на столе мобильный телефон Березовского с несколькими пропущенными звонками. Вспомнив, что не видел шефа с вечера прошлого дня, он отправился на его поиски. Ванная комната оказалась заперта изнутри. На стук никто не откликнулся, он взломал дверь и обнаружил на полу тело шефа. Березовский был полностью одет, крови нигде не было. Охранник вызвал полицию и скорую помощь. Вторая жена Березовского, Галина Бешарова, с ней он в разводе, который принадлежал дом, где проживал Березовский, обнаружила рядом с телом бывшего супруга шарф. Никакой предсмертной записки в доме не найдено. Версию возможного самоубийства Бориса Березовского в интервью «Радио Свобода» комментирует политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг.
Во всех отношениях версия самоубийства пока выглядит довольно спекулятивной, учитывая недостаток предоставленной полиции информации. Сейчас было бы преждевременно ее выдвигать. Что нам достоверно известно, это состояние депрессии, в которой находился Березовский после проигрыша иска Роману Абрамовичу. Многие люди, видевшие его накануне смерти, это подтверждают. С другой стороны, есть также свидетельства друзей, с которыми мне приходилось говорить, что Березовский вовсе не пал духом, что он собирался участвовать в перенесенном на октябрь дознании по делу Александра Литвиненко, и что финансовые проблемы ни в коем случае не могли вызвать у него желание покончить с собой. Так что возникают совершенно противоположные и противоречивые мнения о возможности самоубийства. И, честно говоря, не думаю, что на этом этапе расследования можно с определенностью говорить о самоубийстве. Я, конечно, понимаю, что самоубийство — это самое вероятное объяснение его смерти, но, с другой стороны, мне понятны подозрения, которые высказывают многие его друзья и родственники.
Предположим, что Березовский был убит. Насколько обоснована на нынешнем этапе расследования его смерти эта версия?
Если он был убит, а я вовсе не утверждаю, что он был убит, то сейчас это не более чем одна из версий причины его смерти в ряду других версий, не более, но и не менее достоверных. В этой версии, конечно, есть своя логика, учитывая историю действий Кремля в отношении своих критиков и врагов. Люди, хорошо знающие Россию, в большей мере склонны верить в эту версию, зная нравы ФСБ и лично Владимира Путина. В окружении Путина действительно сохраняется ментальность советского КГБ, где нормой, неким кодексом чести, было правило ликвидации предателей. Путин сам заявлял о существовании такой нормы. Так что с точки зрения КГБ, если речь идет о предателе Родины, единственным наказанием должна быть смерть. Таков неписанный кодекс КГБ. Я вовсе не утверждаю, что в отношении Березовского был использован этот кодекс или что он сохранился в ФСБ, преемнике КГБ. Но дело Александра Литвиненко, который, как выяснилось, сотрудничал с британской разведкой, может у многих вызвать подозрение, что нравы КГБ сохранились в современной России. И не имеет значения, утратил враг российских властей способность причинить ей ущерб или нет. Наказание такое же.
Как со всеми этими версиями стыкуется покаянное письмо Березовского, которое, по словам Дмитрия Пескова, он отправил Владимиру Путину?
Я очень скептически отношусь к данным о существовании этого письма и этому покаянию. Если такое письмо существует, его должны были бы опубликовать. Пока, насколько мне известно, оно не опубликовано. Это дает повод многим подозревать, что письмо – мистификация Кремля. Мне трудно поверить в то, что такой давний яростный критик Путина и его режима, как Березовский, мог в одночасье пересмотреть свое мнение о политике Кремля и его обитателях. Не могу представить, что он вдруг стал апологетом и обожателем Путина. Березовский неоднократно признавался в ошибках, которые допустил, способствуя приходу Путина к власти в 1999 году. Утверждение, что перед смертью он якобы изменил свои убеждения, мне не кажется достоверным.
Говорил политический обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Это программа «Время свободы», вторник, 26 марта. Вернемся к событиям в России. В Москве продолжается проверка правозащитного общества «Мемориал». Прокуратуру, Минюст и налоговую полицию интересуют документы, касающиеся устава и финансирования организации. О том, как проходит проверка, моя коллега Динара Сиддикова беседовала с одним из руководителей правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Первый раз эти господа года пришли к нам 21 марта и начали проверять международное общество «Мемориал». В пятницу они взялись за московский «Мемориал», и вот сегодня они, наконец, добрались до правозащитного центра. Те же самые люди, которые продолжают получать документы от международного московского «Мемориала», затребовали предъявить предписание, затребовали документы и от правозащитного центра «Мемориал». Часто предписание получено. Мы, с одной стороны, будем копировать и передавать их документы. С другой стороны, пытаемся уточнить некоторые правовые основания для этой проверки. Но сегодня нет, в отличие от первого дня, их сопровождения в виде съемочной группы НТВ, которую тогда удалось Олегу Орлову с помощью наряда милиции изгнать, и который сторожил до позднего вечера здесь, за помойкой, наше здание. Сегодня это место свободно. Вообще же, эти проверки, на которые широкое внимание было обращено после того, как пришли в «Мемориал», они начались еще неделями, двумя примерно раньше. Сплошная проверка неправительственных организаций, силами прокуратуры с привлечением представителей других ведомств, налоговые службы, Министерства юстиции, МВД и так далее. Они в Москве, в Санкт-Петербурге и во всех регионах России, очевидным образом. Мы имеем информацию лишь о порядка сотни таких проверок, но, очевидно, их больше.
А что они говорят, что является основанием для проверок? Закон об НКО?
Основания для этого были, с одной стороны, очевидны, с другой стороны, до сих пор странным образом не афишируются, не оглашаются самими проверяющими. Вчера представитель Министерства юстиции заявил, что проверки ведутся в рамках так называемого закона об иностранных агентах. Закон этот, надо сказать, чудовищен и требует от нас того, с чем мы категорически не согласны. От нас требуют повесить на себя клеймо иностранного агента. Учитывая, что «Мемориал», занимаясь историей Советского Союза, историей России, сталкивается с тысячами, сотнями тысяч судеб людей, на которых это клеймо, ложное клеймо, было повешено в годы Большого террора 30-х годов, да и в брежневское время, пытались опорочить людей, называя их иностранными агентами. Для многих это клеймо предшествовало мучительной смерти. Теперь принимать такое клеймо добровольно, ну, это было бы как минимум странно. Кроме того, это неправда, потому что слово «агент», оно полагает, что мы действуем по чьему-то указанию, по чьим-то управлениям, что мы не самостоятельно, а лишь представляем чьи-то чужие интересы. Нет, те, кто говорят, что кто платит, тот заказывает музыку, ну, понятно, кто это. Люди с профессиональной деформацией. Те, кто привык продаваться или покупать. Работал с агентурой или сам был в агентуре. Мы сами пишем нашу музыку. И не намерены утверждать, вопреки реальности, что мы исполняем чьи-то чужие ноты.
При этом правозащитники до момента начала проверок говорили, что этот закон пока не работает.
Только одна организация подала документы на включение в реестр иностранных агентов, да и так, как выяснилось, была пробным шаром одного из юристов. И ей Минюст отказал, потому что, очевидно, в Минюсте тоже сидят люди, немножечко понимающие в том, что такое право и что такое логика. И после того, как кто добровольно в агенты не пошел, после выступления Владимира Путина в феврале на коллегиях ФСБ и прокуратуры, начались эти масштабные комплексные прокурорские проверки, которые пришли на прошлой неделе в «Мемориал». Проверка, которая с сегодняшнего дня идет и в правозащитном центре «Мемориал».
В Петербурге проверяют сейчас антидискриминационный центр «Мемориала»?
В Петербурге вчера проверяли несколько организаций. На прошлой неделе несколько организаций проверяли. Да, сегодня пришли в ОДЦ «Мемориал».
И они говорят, что проверяют на экстремизм антидискриминационный центр «Мемориала», а в других организациях проверяют даже розетки, то есть смотрят даже на малейшие нарушения.
В разных городах это организовано по-разному. В Краснодарском крае этим занималась преимущественно Федеральная служба безопасности. Скорее всего, это часть той же самой компании. В Ростовской области в одной из организаций людей запросили флюорографию. Ну, вы же с людьми работаете, говорят. Где-то, кроме антисанитарного контроля, приходят и другие службы. Но у нас только прокуратура, налоговая служба и Министерство юстиции. По крайней мере, они так представляются.
Говорил Александр Черкасов из Московского правозащитного общества «Мемориал». В петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» пришли представители прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Роспотребнадзора. На то, чтобы подготовить большой список документов, руководству организации дали меньше 2 дней, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Из антидискриминационного центра «Мемориал» в Минюст был направлен большой пакет документов – отчет о деятельности организации за 3 года – Тем не менее, сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора, пришедшие в сопровождение полицейских, потребовали себе не меньший список, определив для этого срок до 28 марта. Больше всего правозащитников удивило, во-первых, то, что хотя проверка проходит в рамках противодействия экстремизму в общественных, религиозных и иных организациях, а также в незарегистрированных организациях деструктивной и радикальной направленности, сотрудники МЧС тщательно проверяют состояние безопасности бизнес-центра «Леонтьевский», у которого мемориал арендует помещение, нажимают тревожную кнопку, дискутируют с администрацией бизнес-центра о том, как скоро кондиционер должен среагировать на сигнал тревоги. А в АДЦ «Мемориал» проверяющих чрезвычайно интересуют отношения с уборщицей из бизнес-центра, а также почему у 68-летнего секретаря отсутствует справка о том, что ей была сделана прививка от кори, говорит координатор программ АДЦ «Мемориал» Стефания Кулаева.
Причем тут корь? Корь мы, естественно, не требуем, а ксерографические карточки на всех сотрудников, которые ведут прием или вырезают поле, у нас есть. Но в рамках вот этих общих проверок, что касается вот этих вот дополнительных вещей, то я просто не понимаю. У нас, кстати говоря, вот в проверке указан помощник прокурора Смирнов, который ее проводит, да, и указан список, который мы должны ему в прокуратуру предоставить документы до 28-го. Нам дан срок, то есть буквально один рабочий день. Но проверки не указаны. Ни представитель МЧС, ни представитель Роспотребнадзора, ни представитель полиции, проверяющей лицензии и так далее. Я не очень понимаю, почему именно такой состав. Если вопрос именно касается экстремизма и деструктивной радикальной деятельности, то я готова всячески на них отвечать, но я не понимаю, почему тут прививки. Те документы, которые нам предоставлены, прокурорская проверка, они ничего это вообще не оговаривают. Списки проверяющих нас указаны только Смирнов, а не указаны все остальные. То есть это вызывает юридический вопрос.
У бухгалтера представитель Роспотребнадзора спросил, реагирует ли она на магнитные бури. Но Стефания Кулаева сказала, что отвечать нужно только на вопросы, касающиеся бухгалтерии. Все эти массовые проверки некоммерческих организаций, широким фронтом идущие по стране, есть не что иное, как кампания по запугиванию этих организаций, считает петербургский депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
Так же, как обыски, давление являются акциями устрашения для политической оппозиции. На сей раз попыткам устрашения подвергается уже гражданская оппозиция, если такое можно назвать, которая занимается не политическими вопросами, а совсем другими, но играет в обществе важнейшую роль. Мне совершенно понятно, что все эти проверки проводятся с одной только целью. Это максимально воспрепятствовать деятельности НКО. Это ухудшить их репутацию в обществе, что-нибудь накопать, в чем потом можно было бы обвинить. Ну, поскольку для Владимира Владимировича Путина вообще гражданское общество – это враг, то, естественно, и НКО для него – это тоже враг. А врага полагается уничтожать. Желательно при этом еще предварительно его максимально опорочить и напугать. Поэтому никак иначе я воспринимать это не могу. Никаких оснований для того, чтобы что-то проверять в НКО, нету. Это не коммерческие структуры, они не извлекают прибыль из своего положения, наоборот, они берут на себя те функции, с которыми государство не справляется. Вместо того, чтобы их благодарить, у них устраивают маски-шоу.
Доказательством того, что проверки являются кампанией запугивания, Борис Вишневский считает, в частности, появление во время проверок НКО в Москве представителей известных телекомпаний. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 26 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. Верховный суд США проводит слушание о легализации однополых браков. В Киеве обсуждают политические последствия сильного снегопада в столице страны. Американская печать обсуждает ситуацию на Кипре и в еврозоне. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 26 марта, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге проходят проверки правозащитного общества «Мемориал». В Оренбургской области во вторник при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли двое федеральных судей Оренбургского областного суда, адвокат, гособвинитель и секретарь суда. В Великобритании продолжается расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского. Проводивший вскрытие патологоанатом пришел к выводу, что Березовский был задушен или повешен. Член Совета Федерации, представляющий Бурятию, Виталий Малкин, досрочно слагает свои полномочия. Связано это с тем, что Малкин владеет зарубежной недвижимостью и имеет гражданство Израиля. Верховный суд России сегодня отказался удовлетворить требования руководителя Лиги защиты пациентов Александра Саверского об отмене круглогодично действующего в стране летнего времени. На Кипре президент банка Cyprus Андреас Артемис подал в отставку. Ранее министр финансов страны Михаил Сарис подтвердил, что потери вкладчиков, имеющих на счетах более 100 тысяч евро, могут составить до 40%. Госсекретарь США Джон Керри провел в Кабуле встречу с представителями афганских неправительственных организаций. В беседах участвовали женщины-предприниматели. Стратегические ракеты Северной Кореи нацелены на американские военные базы на Гуаме, Гавайях и континентальной территории США. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что это является ответом на полеты американских бомбардировщиков, которые Пхеньяне рассматривают как угрозу Северной Кореи. Таковы главные новости уходящего дня вторника, 26 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 26 марта. Верховный суд Соединенных Штатов открыл слушание по двум искам, посвященным легализации однополых браков. Решения Верховного суда могут стать ключевым фактором в определении исхода почти 20-летнего противостояния противников и сторонников браков геев и лесбиянок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Впервые за 31 год Верховный суд рассмотрит апелляции, касающиеся однополых браков. В 1972 году суд отмахнулся от дела, посвященного этой проблеме одной фразой, смысл которой заключался в том, что проблема слишком незначительна для того, чтобы рассматривать ее на федеральном уровне. Ныне масштаб проблемы очевиден. Пройдут слушания по иску двух однополых пар, оспаривающих законность поправки Конституции Калифорнии, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Эта поправка, так называемое «предложение 8», была принята калифорнийцами в результате референдума. Верховный суд штата вынес вердикт о ее соответствии Конституции Калифорнии. Но несколько федеральных судов признали ее противоречащей федеральным законам, защищающим личные права американцев. Решение Верховного суда страны окончательно определит судьбу этой поправки. Верховный суд заслушает иск к федеральному правительству, оспаривающий конституционность федерального закона о защите брака, одобренного Конгрессом в 1996 году. Истица оспаривает правомощность положения закона, согласно которому однополые партнеры, состоящие в узаконенных штатами отношениях, лишаются налоговых льгот, полагающихся супругам. Она была вынуждена заплатить больше 300 тысяч долларов за право получить наследство, оставленное после смерти супруги. Несмотря на то, что с чисто юридической точки зрения Верховный суд должен дать ответы лишь на ограниченный круг вопросов, мало кто ожидает, что судьи решатся вынести вердикт о конституционности однополых браков. Интерес к этим слушаниям небывалый. Последние опросы общественного мнения впервые указывают на то, что настроения в стране склонились в пользу признания за однополыми парами права на вступление в брак. В то же время в подавляющем большинстве штатов существуют законы, защищающие традиционное понятие семьи. Лишь в 4 штатах жители проголосовали за легализацию браков геев и лесбиянок. В 5 штатах это решение было принято местными легислатурами или по решению судов. Сторонники запрета считают, что опросы не отражают истинных настроений большинства американцев. Примет ли Верховный суд в расчет резко меняющиеся настроения в стране в своем решении или возьмет сторону традиционалистов? И те, и другие настаивают на своей правоте. Сейчас в Калифорнии общественное мнение склонилось в пользу однополых браков с перевесом 2-1, говорит бывший мэр Сан-Франциско Гевин Ньюсом. Это отражает доминирующее настроение среди молодого поколения. Больше 80% тех, кому сейчас 18-20, поддерживают такие браки. Так что вне зависимости от решения Верховного суда, рано или поздно эта несправедливость будет устранена. Сторонники запрета настаивают на том, что право решения этого вопроса принадлежит самим калифорнийцам, которые по этому поводу уже высказались не так давно и высказались за запрет. Калифорнийцы, на мой взгляд, в глубине души продолжают верить в традиционный брак. Они считают, что однополые пары уже имеют в штате почти равные права с супружескими парами, что существующий компромисс приемлем, что в данный момент нет необходимости переворачивать понятие брака с ног на голову, считает Эндрю Пунью, адвокат, защищающий предложение 8. Наблюдатели соглашаются, что члены Верховного суда оказались в крайне деликатной ситуации. Им предлагают вынести решение по проблеме, которая скорее относится к области моральных и социальных представлений. В свое время американские суды считали законной расовую сегрегацию или запрет на межэтнические браки. Некоторые юристы предполагают, что суд может ограничиться вердиктом по конкретному пункту исковых претензий, не касаясь вопроса о конституционности однополых браков. Если судьи решат ограничить себя рамками этих дел, они могут вынести решение лишь касательно конституционности предложения 8 и определенных положений закона о защите брака. Но если судьи пожелают, они могут предложить более масштабный анализ ситуации и сделать заключение, что право вступления в брак является неотъемлемым правом и однополых партнеров, исходя из тезиса о том, что брак – это одно из основных прав, принадлежащее всем американцам, говорит Лиз Вьехи, правовед, комментатор телеканала Fox. Конечно, существует вероятность такой расширительной трактовки этих двух дел Верховным судом, но по традиции члены Верховного суда пытались решать конкретные юридические проблемы. Мне кажется, такой исход более вероятен и сейчас. Прения адвокатов в Верховном суде пройдут в течение 2 дней. Вердикт может быть вынесен через 2-3 месяца.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Закон о защите брака, целью которого было предотвращение однополых браков, был подписан президентом США Биллом Клинтоном в 1996 году. Спустя 16 с лишним лет он призвал к отмене закона как неконституционного. Эволюция взглядов 42-го президента США на однополый брак – показатель изменений в американском общественном сознании последних десятилетий. Эти изменения стали предметом обсуждения международного обозревателя «Радио Свобода» Брайана Уитмара и моего коллеги Валентина Барышникова.
С одной стороны, Билла Клинтона считали первым президентом дружественным геем. У него в администрации работали открытые геи, он поддерживал фактически повестку ЛГБТ-сообщества. Mm-hmm. С другой стороны, он именно тот человек, президент, чья подпись стоит под таким весьма дискриминационным, по мнению ЛГБТ-сообщества, mm-hmm. законодательством. Mm-hmm. Как так получилось?
Ну, это не трудно объяснять, потому что, да, ты прав, что Клинтон был большой друг ЛГБТ-сообщества, но одновременно был Клинтон – это политический животник. Этот человек, который знает, как читать политический ветер. В 1996 году у него был выбор. Вот, он еще не был переизбран.
Да, это был как раз подписан закон за 1.5 месяца до выборов.
Да, он еще не был переизбран. Он проиграл в Конгрессе 2 года до этого, потому что был демократическое большинство в оба палаты Конгресса. Клинтон потерял это большинство в оба палаты Конгресса. И если помните, первая инициатива Клинтона, когда он стал президент, это был легализовать геев в вооруженных силах.
Разрешить службу геев в армии, да.
В армии, да. Он получил огромный отрицательный отклик от этого. Поэтому Клинтон считал, что это выгодно ему с политической точки зрения подписать этот закон. Он говорил несколько раз, что он жалеет этого. И сейчас он считает, что это закон антиконституционный.
Да,
это...
он написал буквально недавно, в начале марта, он написал статью в Вашингтон-Пост, где выразил сожаление, что подписал, ну, да. И написал, что...
Это закон не был его инициатив. Это была инициатива республиканской Конгресса. Клинтон просто прочитал вот это политический ветер и считал, что это ему выгодно.
Да, но надо сказать, что в Конгрессе там было подавляющее большинство поддержало этот законопроект, ну, да. То есть он бы...
Даже шел... демократы.
Даже демократы. Там было что-то 80 голосов из 500 с лишним.
Ну, это что я имею в виду, как общественное мнение изменилось, мнение среди политического класса изменилось, и правовое поле изменилось, вот кардинально. Вот поэтому я ожидаю, что Верховный суд будет решать, что это закон антиконституционный. Я не вижу другого варианта. Эти судьи сейчас, они не должны быть избраны. Они думают, как история будет смотреть на них. Это ясно, что исторические тенденции по этому вопросу, направление это ясно сейчас. И они не хотят, что через 100 лет...
Их вспоминали, как мы вспоминали людей, которые как, препятствовали.
Вот именно. Вот. То же самое, как судьи, которые не хотели дать право афроамериканцам вот, в 60-х, 50-х годах. Вот, все смотрят на эти судьи сейчас, их имидж не самый лучший. И поэтому много судей будут смотреть на, и думать об этом, как история будет на их насматривать. Для меня это было ясно, когда перед выбором, когда Обама известный говорил, что он решил, в конце концов, что он за однополые браки, и я смотрел на Fox News и говорил, он делает это только для выбора. Ты представляешь? Он сказал, что он за однополые браки, только для выборов.
Политическая правда на стороне признания однополых браков.
Ну, это пока наши политики, это зеркало нашей жизни. И если читать, что когда Клинтон подписал защиту брака в 1996 году как политический акт, и Обама это делает в 2012 году за политический акт, оба демократы, оба всегда считали как друзей ЛГБТ-сообщества, но
это значит, деятельность что...
противоположная. А если смотреть на наши политики как зеркало общества, это показывает, как изменилось общество.
Обама, который поменял свои взгляды, который в 2008 году говорил, что для него брак – это союз мужчины и женщины, сейчас он в своей инаугурационной речи упомянул о Стоунволлс, чем, видимо, потряс ЛГБТ-сообщество. Можно считать его представителем поколения следующего после Клинтона. Но все-таки Обама еще совсем недавно выступал против однополых браков. То есть это буквально дело последних лет, это изменение.
Я думаю, что Обама — это тоже политический животное. Я думаю, что его... Я не знаю, я не его психолог, но я считаю, что его мнение об этом изменилось быстрее, чем он показывал обществу. Он тоже очень осторожный политик и ждал самый выгодный момент, объявляя свои изменения по этому вопросу. Обама и я, мы то же самое поколение. И я его понимаю, что мое мнение по этому вопросу изменилось. Это не изменилось в прошлом году или даже 10 лет назад, но это изменилось. Сегодняшний день за однополого брака я не всегда был. За. Наше поколение – это как переходное поколение. Вот, если смотреть человек следующего поколения, я имею в виду после Обамы, они бы изменились гораздо быстрее и гораздо раньше.
То есть, грубо говоря, 20-30-летние молодые люди сейчас, они...
Это не вопрос, Делик.
О проблеме однополых браков в США размышлял международный обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайан Уитмор.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 26 марта. В Киеве продолжается ликвидация последствий сильного снегопада, который на несколько дней парализовал жизнь 3-миллионного украинского города. Действия властей в этой критической ситуации вызвали возмущение многих жителей Киева. Какими будут политические последствия борьбы со стихией? Будут ли объявлены выборы киевского мэра? Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
После внепланового выходного в Киеве, объявленного 25 марта из-за ликвидации снежной стихии, во вторник на столичных дорогах вновь наблюдались многокилометровые пробки. Хотя накануне глава киевской администрации Александр Попов уверял, что все автомагистрали расчищены и город вернулся к обычному ритму жизни. Бездействие властей, только имитировавших борьбу с последствиями стихии, является для них приговором, убежден один из лидеров оппозиционной партии «Батьківщина» Сергей Соболев.
Люди фактически были брошены на откуп стихии. И четвертый день, но такое ощущение, что прошла война и до сих пор борется с ее последствиями. Если бы не самоорганизация граждан, я не знаю, чем бы вообще это закончилось. А если еще к этому прибавить, как власть в интернете пробовала имитировать уборку улиц города Киева, когда выставляли сцены из города Москвы, было четко видно, что это даже московские номера на технике снегоуборочной. Но это уже дошло до маразма. Я думаю, что это приговор не только Попову, но и Януковичу.
Член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев считает, что вряд ли последние события в Киеве будут иметь какие-то радикальные политические последствия.
Оппозиция уверенно пытается показать, что городские власти не работают, и их сторонники в это активно верят. В то же время городская власть дает очень много аргументов своим сторонникам, что она делает все возможное, борется, демонстрирует тракторы и все остальное. Я уверен, что снегопад не изменит расклада политического и никак не повлияет на вопрос там киевских выборов, если они все-таки будут назначены. Киев – это город самостоятельных независимых людей, которые ничего не хотят делать ради там какого-то общего интереса. Оппозиция не не сможет конвертировать недовольство СМИДом, которое в городе, конечно же, есть. Есть люди вечно недовольны городской властью. Вчера они были пробками недовольны, и это правда. Они недовольны плохим состоянием дорог. Они недовольны стоимостью и качеством коммунальных услуг. Они недовольны снегом, состоянием с его уборкой. И это тоже правда. Но конвертировать это в свою поддержку оппозиция не может. И превратить это в собственные политические дивиденды. И на ближайшем митинге, я думаю, что это в очередной раз будет ей продемонстрировано.
2 апреля оппозиционные партии намерены собрать киевлян у стен Верховной Рады, чтобы потребовать от депутатов назначить на 2 июня очередные выборы мэра столицы и Киевсовета. Не спешить с окончательным утверждением их даты накануне призвала парламент правящая партия регионов. Большинство Рады собираются рассмотреть этот вопрос только после выводов Конституционного суда Украины. Неделю назад представители партии власти обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить положение основного закона, согласно которому очередные выборы по всей Украине могут проводиться только в один день. Данная коллизия связана с тем, что последние внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевского городского совета прошли в 2008 году, а по всей Украине региональные выборы состоялись 2 годами позже. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
По киевской теме Конституционный суд выскажется не раньше, чем в конце апреля, а может быть даже в мае месяце. Возможно, несколько вариантов развития ситуации. Вариант номер один. Переносится на 15-й год выборов и Киев-Рады, и мэра Киева. Ну, конечно, вызовет серьезное возмущение, критику, потому что 5 лет полномочий, будет нарушена одна из конституционных норм. Для оппозиции это очень опасный прецедент. Потом точно так же могут перенести выборы и президента под благовидным предлогом. Второй вариант, такой паллиативный, промежуточный. Переносят выборы Киев-Рады на 15-й год, а вот выборы мэра Киева, как внеочередные, пройдут, но будут избирать мэра со сроком полномочий до 15-го года. Для власти, как это ни парадоксально, выборы мэра Киева не являются критичными. Гораздо опаснее вот выборы в Киев-Раду, где почти наверняка оппозиция завоюет большинство, а нынешний состав Киев-Рады, он все-таки более-менее лояльный власти.
Киев живет без мэра с июня 2012 года, когда Киевсовет принял досрочную отставку Леонида Черновецкого. Требуя назначить дату выборов, оппозиция также настаивает и на отмене двоевластия в столице, на совмещении функций и полномочий мэра и председателя городской администрации, которым сейчас является регионал Александр Попов. Как показали опросы общественного мнения, проведенные 2 недели назад, наибольшие шансы стать киевским градоначальником у лидера партии «Удар» боксера Виталия Кличко. За него готовы проголосовать треть киевлян, тогда как Попова поддержали бы 20% избирателей. Еще один возможный претендент на пост мэра, бизнесмен Петр Порошенко, мог бы получить 7% голосов. Политолог Владимир Фисенко продолжает.
Если бы выборы сейчас проходили, безусловно, это серьезно ударило бы по шансам Попова. Безусловно. Но я хочу напомнить, что, во-первых, хотя это вот может быть самый серьезный погодный кризис, такие снегопады, такие транспортные проблемы, но все-таки не первые. В декабре были серьезные проблемы. Как оказалось, не на всех киевлян это повлияло. И вот недавний опрос общественного мнения показали, что рейтинг Попова около 20%. Он уступает только Виталию Кличко. Всех остальных оппозиционных лидеров, потенциальных кандидатов, он серьезно опережает. Конечно же, если будет назначен единый кандидат от оппозиции, то у него будут серьезные шансы выиграть у Попова. Но это уже зависит от того, кто это будет человек. Допустим, Порошенко, да, я думаю, у него шансы выиграть выборы будут в этом случае. А если будет назначен малоизвестный оппозиционный кандидат и не очень популярный, то шансов будет меньше.
Оппозиция, для которой крайне важно завоевать столицу перед будущей президентской кампанией, заявляет, что назовет единого кандидата на пост мэра Киева только после того, как Верховная Рада назначит дату выборов. Как бы ни развивались дальнейшие события, очевидно, что имеющий президентские амбиции Виталий Кличко, скорее всего, не будет бороться за кресло киевского мэра. В этой ситуации вероятность того, что оппозиция выставит нескольких кандидатов и тем самым даст регионалам шанс сохранить власть в украинской столице, может существенно возрасти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Кипр – это древняя история. Эту мрачную шутку, циркулирующую в кругах финансистов, пересказывает читателям «Вашингтон-Пост» корреспондент газеты Дилан Мэтьюс. Сегодня участники рынка видят на экранах своих радаров новую потенциальную опасность. бывшую Югославскую республику Словению. Ставка по ее гособлигациям достигла на днях отметки 5,5%. Это, конечно, не 7%, которые вынуждено предлагать инвесторам кипрское правительство, но тоже нешуточное основание для беспокойства. До последнего кризиса темпы роста Словении превосходили средние показатели по еврозоне. Более того, в отличие от других стран, Словения не передозировалась на недвижимости. Что, однако, беспокоило аналитиков, так это большая задолженность частных корпораций, как финансовых, так и нефинансовых, которая за один только 2007 год выросла почти на 25%. Частный сектор, иными словами, финансировал себя за счет привлечения кредитов. Кризис ударил по Словении болезненнее, чем по другим странам Евросоюза, и послекризисное восстановление происходит там с серьезным отставанием от ЕС. Шаткие корпоративные балансы, продолжая Дилан Мэтьюс, раскачивают также банковский сектор. На конец прошлого года, по данным МВФ, доля неработающих кредитов, выданных словенскими банками, превысила 20%. Бывшее правое правительство республики приняло германский рецепт выхода из кризиса. Рекапитализация банковского сектора потребует сокращения социальной части бюджета. Сменившее его левоцентристское правительство заявляет, что озабочено более проблемой ускорения экономического роста. Долговое бремя – это для него задача второстепенная. Тревога, что кредитный рейтинг Словении теперь будет понижен, и привела к скачку ставки по ее облигациям. Пока что, пишет в заключении корреспондент «Вашингтон-Пост», консенсус финансового сообщества таков, что Евросоюзу не потребуется выручать Словению в той же мере, что Кипр. И по отношению суммы банковских депозитов к ВВП и по общему размеру госдолга, проблемы Словении имели бы элементарное решение, если бы у нее была своя валюта. То, что она находится в еврозоне, осложняет выход из ситуации.
The New York Times reports weapons are going to Al-Qaeda in Syria.
Эрик Шмидт из New York Times, ссылаясь на американских и иностранных официальных лиц, информирует, что арабские государства и Турция при поддержке ЦРУ расширяют координированные воздушные операции по переброске оружия и военной техники повстанцам в Сирии. Воздушный мост был открыт в начале 2012 года, поначалу его пропускная способность была небольшой. Значительно увеличилась она лишь в конце года в связи с интенсификацией боевых действий. По словам Шмидта, ЦРУ, например, помогло арабским партнерам закупить крупную партию оружия в Хорватии. Лэнгли также отчасти определяет, какие командиры повстанцев и какие группировки заслуживают получения военной помощи, равно как и конкретные виды помощи. Пометуя о судьбе зенитных ракет «Стингер», переданных в 80-е годы афганским партизанам, американские спецслужбы убеждают экспортеров не продавать переносные ЗРК сирийским инсургентам. Одновременно, пишет Шмидт, имея в виду недавние переговоры госсекретаря Керри в Багдаде, Вашингтон пытается препятствовать поставкам иранского оружия сирийской армии. И продолжающийся военный экспорт в Сирию из России, как считают некоторые вашингтонские политики, с которыми беседовал корреспондент «Нью-Йорк Таймс», делают довооружение сирийской оппозиции все более приоритетной задачей для Соединенных Штатов.
С обзором некоторых публикаций в американских средствах массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Библиотека Вацлава Гавела в Праге, организация «Хартия-77» и Парламентская ассамблея Совета Европы учредили ежегодную международную премию за вклад в борьбу за права человека, премию имени бывшего президента Чехословакии и Чехии. После смерти Гавела в конце 2011 года в Чехии обращаются не только к его политическому наследию, авторитету политика-правозащитника. Гавел был известным драматургом и публицистом, в последние годы жизни выступил в качестве режиссера игрового кинофильма по собственному сценарию, а в молодости писал стихи. Рядом с Национальным театром в Праге под открытым небом появились стенды со стихотворениями Гавела и сборника «Антикоды», написанного в 60-х годах прошлого века. Выставка приурочена к полной современной публикации этого поэтического сборника и одновременно к премьере театральной постановки по мотивам вошедших в книгу стихотворений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Словосочетание «выставка стихотворений» звучит довольно необычно, но именно оно лучше всего отражает то, что прохожие могут увидеть на небольшой площади рядом с Национальным театром. На выставленных здесь стендах экспериментальные стихотворения Вацлава Гавела. Это каллиграммы, тексты, оформленные в виде рисунков. Например, слово «жизнь» используется десятки раз, чтобы изобразить крест, а стихотворение «культ личности» – пирамида из нолей и единиц без единого слова. Есть здесь и чисто абстрактные тексты. С геометрической упорядоченностью на лист бумаги помещены точки вместе с буквой «Ч». Все стихотворения создавались автором на пишущей машинке. Чтобы передать их первоначальную визуальность, шрифт был был сохранен как при подготовке стендов для выставки, так и при публикации книги. Первостепенное значение в каллиграммах может иметь как текст, так и рисунок, созданный по его мотивам, хотя большинство стихотворений из сборника Гавела «Антикоды» вполне осмысленные. Например, вот это.
«Наш народ не допустит, чтобы достижения нашего народа были отняты у нашего народа, и чтобы кто-либо обманывал наш народ, призывая наш народ. О нашем народе пусть решают те, кто шагает с нашим народом».
В 60-х, когда Гавел увлекся стихотворчеством, к экспериментальной поэзии в Чехословакии обращались многие. Начинающего драматурга на литературный эксперимент вдохновил чешский поэт-эколожист Иржи Коларш, которому и посвящен поэтический сборник. Коларш не только писал стихотворения, но и создавал тексты и коллажи из газетных вырезок. В отличие от своих современников, Гавел ставил главный акцент не на визуальность, а на социальный протест, подчеркивал абсурдность политических лозунгов.
Корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер. Вацлав Гавел обращался к поэзии лишь в первые годы своей творческой карьеры. В мире он больше известен как автор пьес, которые не в меньшей степени, чем его поэзия, демонстрировали абсурдность происходящего в то время в Чехословакии. По словам куратора выставки «Антикоды» Анны Фреймановой, Гавел с радостью принимал вызовы времени и пробовал себя в новом амплуа. Поэтому неудивительно, что он обратился и к экспериментальной поэзии.
На этой выставке представлен немного иной Вацлав Гавел, не такой, каким мы его знаем по театру или политике. По изобразительным текстам визуальной поэзии можно судить, что Вацлав Гавел имел богатое воображение. Я постаралась выбрать для выставки тексты с визуальным содержанием, можно даже сказать, тексты картины. В сборнике «Антикоды» можно также найти стихотворения, в которых, как правило, зашифрованы мысли автора или игра слов. В книге около 200 каллиграмм, из них я выбрала около 30 и разделила на несколько тем. Человек и его внутренний мир, слово может стать инструментом, но одновременно способно превратиться в препятствие, а в некоторых случаях даже в ловушку. Другие темы. Творчество в период несвободы. Человек и общество. Человек и эпоха. Эти тексты Вацлава Гавела связаны со временем, а это значит с той политической ситуацией, которая тогда сложилась в Чехословакии. Поэтому может показаться, что эта выставка не очень оптимистична. Гавел передает своими текстами мрачный образ того времени и демонстрирует, что человек не способен определить свое место в мире, постоянно сомневается, и от этого возникает картина бессмысленности жизни. Раскрасить эту нерадостную картину автор пытается при помощи иронии, игривости, специфического юмора. Оптимизма добавляет в конечном счете и истории его жизни. Очевидно, что поэзия очаровала Гавела, поэтому он и написал сборник «Антикоды». В 50-х этот его интерес вылился в то, что он стал искать встречи с поэтами, многие из которых не могли публиковаться. Таким образом, он познакомился, например, с Ярославом Сейфертом, который позже получил Нобелевскую премию по литературе, Иржи Коларжем. А с Владимиром Голаном у него позднее завязалась дружба. Иными словами, поэзия имела для Гавела большое значение в начале его творческой жизни. В более зрелом возрасте Гавел перестал писать стихи и превратился в читателя поэтических сборников.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 26 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер, была чешская искусствовед Александра Фрейманова. В Праге открылась выставка о поэзии Вацлава Гавела. Вот так обстояли дела во вторник, 26 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.org, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Чего бы вы
пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.